Двойственное отношение родителей к религии вызвало у меня двое души, двуличность. Чтобы не огорчать отца, иногда ходила в церковь. Ходили в церкви, отстоящие далеко от дома, тогда к хождению в храм да и к самим верующим относились с недоверием. Если бы на работе папа или мама узнали, могли возникнуть большие неприятности, особенно у мамы, преподававшей в музыкальной школе. Скажу, что ни папу, ни маму, а также родных годы, культа личности, совершенно не коснулись. Папа, человек чуткий и душевно тонкий, видел, что происходило со мной, понимал мой отход от Бога, церкви, веры, но молчал, видя невозможность повлиять на меня, хотя внешне, до самого ухода на фронт, я выполнял все, чего требовал от нас и чему учил отец. Самыми близкими ему людьми были Катя и Василий. После моего возвращения с войны папа прожил более 11 лет, и все эти годы для него были огромной радостью. Сын Сергей пришел к церкви, стал верующим. За эти 11 лет много воспринял от отца, многому научился. Никогда не думал, что в нем, словно в огромной сокровищнице, скопилась духовная мудрость, истинное понимание православия, знание человеческого духа, людей. На ваш вопрос о семье я ответил, сказал Сергей Петрович. Перейду к годам Отечественной войны. Война началась 22 июня, а 23 июня 1941 года меня вызвали в Киевский военкомат Москвы. Призывная комиссия работала в школе, которую только что окончил, осмотрели, признали годным и, не отпуская домой, взяли в армию. 8 месяцев пробыл в учебном лагере под Свердловском, где нас обучали солдатской науке, потом отправили в резервную часть, там пробыл 2 месяца. Где-то в середине 1942 года направили на Северный Кавказ, где пришлось столкнуться с такими событиями, что они врезались в память на всю жизнь. Возможно, стоит когда-нибудь рассказать, но это будет особый разговор. Бои на Северном Кавказе были затяжные, то мы откатывались назад, неся огромные потери, теряя тылы, оставляя на поле боя сотни убитых и раненых, то успешно били немцев, нанося им ощутимые потери. Бои были трудными, кругом гибли друзья и товарищи, но я, как ни странно, ни разу не был ранен. Часть несколько раз переформировали, пополняли необстрелянными солдатами. Я считался уже старым солдатом, имел звание сержанта и, из-за нехватки офицерского состава, командовал взводом. Учебный лагерь был намного тяжелее фронта, бесконечная шагистика, беспрерывные ночные тревоги, многокилометровые марши с полной выкладкой, голод, холод, сырые землянки, младший лейтенант, озверевший от страха перед возможной отправкой на фронт. Он не видел в нас людей, вымещал свою злобу и страх, старался выслужиться перед начальством и показать, что, из человеческого необученного дерьма, сделал солдат. Выражение «дерьмо необученное» сотни раз повторялось в день, с прибавлением еще многих отвратительных слов, унижавших и оскорблявших людей. За время нахождения в учебном лагере солдаты не видели ни одной светлой минуты. Да бога ли было? В воздухе постоянно висела изощренная до виртуозности многоэтажная брань, одолевала усталость от бессмысленной муштры, до боли в желудке хотелось есть, нажрада до отвала, было постоянной мечтой каждого солдата, и выспаться хотя бы один раз. Зачем создавались такие условия, до сих пор не пойму. В резервном полку все было разумно, ясно, для чего делается. Были тревоги и ночные марши, кормили так же, как и в лагере, но офицеры были людьми. Мы видели в них старших товарищей, несших те же тяготы, что и мы. Можно было подойти, доложиться по форме, обратиться с просьбой, получить совет. Грубости, брани, тем более, матерщины не было. Трудно сейчас представить, что, воспитанный отцом в духе церкви, я за эти годы ни разу не вспомнил о Боге, духовно опустился, был такой же ругатель, как и все, и при этом смеялся, когда другие издевались и высмеивали нашу церковь и Бога. Воевал не хуже и не лучше других, получил за это время 3 серебряные медали, 2 – за храбрость, 1 – за боевые заслуги. По тогдашним военным меркам награды были – плевые. Приходилось также, как и другим солдатам, бывать в атаках, рукопашных схватках, тащить языка через нейтральную зону, ползти к танку с зажигательной смесью в бутылке, спасать товарища из-под пули – все это, конечно, не один раз. Много раз смерть стояла рядом, и, казалось, вот-вот она схватит, но, видимо, Бог миловал, и она, только прикоснувшись, проходила мимо. Страшно было, очень бывало страшно, и думаю, что многие люди, говорившие «я ничего не боялся и не ведал страха», были неискренни, говорили неправду. Солдаты, с которыми воевал, всегда говорили, что часто бывало страшно, но умели подавлять страх. Даже тогда, когда смерть казалась неизбежной, мысль о Боге не приходила ко мне. Но пришло время, и пришел час воли Божией, час большого испытания, после чего стал верующим, настоящим верующим. Вспомнил все, чему учил отец, вспомнил Бога, молитвы к Нему, веру, церковь и пронес до конца войны в своей душе. Вот рассказом об этом я отвечу на ваш вопрос, почему стал верующим, как нашел Бога. Но говорить буду долго и со многими подробностями, только тогда поймете меня. Поймете тот душевный перелом, который совершился со мной. То, что произошло, вряд ли было более опасным и страшным, чем то, что случалось ранее на военных дорогах за долгие месяцы войны, но здесь впервые осознал Бог есть. Впервые ощутил реальность его бытия и понял, жить без веры, молитвы, любви к людям, Богу нельзя. В начале 1943 года нашу часть перебросили под Сталинград. Стояли сильные морозы, метели заваливали дороги снегом, беспрерывно велись тяжелые бои, потери огромные, тысячи наших солдат остались лежать на промерзшей земле или в сугробах, заметенные снегом. Немцы тоже несли тяжелые потери, бросая технику и тысячи трупов. К удивлению однополчан и своему, я ни разу не был ранен или обморожен, дважды довольно сильно контузило, один раз взрывом снаряда, второй миной, разорвавшейся почти рядом. Примерно в середине 1943 года перебросили на Курское направление, расположились у деревни Святой Ключ. Деревни, конечно, не было, стояли остатки обгоревших печных труб, в землянках, вырытых в склоне оврага, ютились крестьяне, не успевшие эвакуироваться или не желающие покидать родное место. Небольшая речка отделяла нас от немцев. Наш берег пологий, топкий, еле-еле покрытый мелким кустарником. Немецкий берег высокий, заросший густым высоким кустарником, и, примерно метров через 800, на небольшой возвышенности, рос небольшой лесок. Смотришь в погожий день на берег, занятый немцами, и видишь мирную, спокойную картину, только временами немцы начинали обстреливать наши позиции из тяжелых орудий, расположенных где-то за высотой. Обстрел продолжался минут 5-6 и прекращался до следующего дня. Мы знали у немцев прочнейшая оборонительная линия, в полный профиль несколько рядов окопов с многочисленными ходами сообщений, блиндажа в несколько накатов, ДОТ из прочнейшего бетона, покрытые стальными колпаками, скрытые пулеметные гнезда и опять окопы. Наши войска также зарылись в землю. Работы велись ночью, отрывали несколько линий окопов в полный профиль, строили блиндажи в 5 накатов бревен, строили ДОТ, кое-где зарывали в землю танки, а где-то рядом располагалась артиллерия, минометы, танки, самоходки и опять пехота в своих окопах. Думаю, что за всю свою оставшуюся жизнь ни тысячной доли того, что было сделано лопатой, не смогу сделать. Но пройдя войну, понял, земля спасения для человека, и тянет она солдата к себе, без нее он беззащитен. Планов нашего командования никто не знал, но солдаты понимали, наступление будет, и, смотря на высокий немецкий берег и высоту, господствующую над окружающей местностью, сознавали, что лягут здесь сотни, а, может быть, и тысячи людей. Более 2 месяцев простояли в обороне у Святого Ключа, хорошо укрепились, командование, видимо, разведало немецкую оборону. Ждали приказа, вперед, на запад. То с нашей стороны, то с немецкой систематически возникал недолгий артиллерийский обстрел, и мы, и немцы пытались разведать оборону, очаги сопротивления, расположение артиллерии, минометов. Настал день наступления, началась знаменитая битва на Курской дуге, и на нашем маленьком участке, у деревни Святой Ключ, тоже началось наступление. Где-то на фронтовой карте наш участок протянулся коротенькой линией в 1-2 мм, почти незаметной для глаза. Были сотни таких участков, сливающихся в длинную изломанную линию, называемую фронтом, но для нас, солдат и офицеров, маленький отрезок линии у деревни Святой Ключ был огромным смертным сражением и ничего другого не существовало. Именно здесь должны были мы продвинуться или умереть, обеспечив своей смертью победу тем, кто придет нам на смену. Обстрел начала наша артиллерия, огневой шквал был мощным и долгим, земля стонала, качалась от взрывов, осыпались стенки наших окопов, огненные трассы прочерчивали реактивные снаряды, «Катюш», выли минометы, волнами шли бомбардировщики, двинулись танки, прижимаясь к земле, с оглушительным шумом проносились штурмовики, наконец, пошла пехота, пошли в атаку мы. Минут через 15-20 немцы пришли в себя после долгого огневого налета на передний край их обороны и открыли ответный огонь. Наша пехота закрепилась на захваченном высоком берегу и ожесточенно сопротивлялась немецким ответным атакам. На третий день немцы сбросили наши войска с высокого берега и, после нескольких ожесточенных атак, выбили нас из деревни. 4 раза переходила деревня из рук в руки, но в конце концов мы выбросили немцев, прочно укрепились в деревне и пошли в наступление на высоту. Вторично форсировали реку, с огромными потерями заняли большой участок высокого берега и под его прикрытием стали постепенно скапливаться для последующего броска и взятия высоты. Укрепившись на высоте, укрывшись в деотах, окопах, блиндажах, хорошо замаскировавшись, немцы простреливали все подходы к высоте, а сам склон высоты надежно укрепили несколькими линиями окопов, связанными ходами сообщения. Работа нашей артиллерии и самолетов, видимо, мало нанесла повреждений немецкой обороне, разрушенные восстанавливали ночью. Утром, в предрассветной тишине, началась атака, пошли танки, мы, пехотинцы, бежали за ними во весь рост. Танки подрывались, горели, подожженные снарядами, сотни немецких мин засыпали склон высоты, и в конце концов пулеметный и автоматный огонь положил наступающих солдат на землю. Подняться и бежать вперед нечего было и думать, если кто-либо приподнимался или поднимал голову от земли, неминуемо погибал. Несколько офицеров вставали и пробовали поднять пехоту в атаку, но тут же падали убитыми или ранеными. Поддержанная артиллерией или танками, пошла вторая волна атакующих, но снова захлебнулась. Особенно мешал ДОТ, расположенный на правой стороне высоты, хорошо замаскированный, он не был виден. Пошла третья волна атакующих, оставшиеся в живых от первых 2 атак солдаты тоже поднялись и от криков «Ура!» бросились вперед. Но заградительный огонь немцев был настолько плотен, что мы опять залегли, вжавшись в землю. Еще несколько раз атаковали высоту, но успеха не добились, только подходы к ней покрыли тела убитых и раненых. Части, расположенные у подножия высоты, топтались на месте. От командования пришел категорический приказ, во что бы то ни стало, любой ценой, взять высоту. Немцы, укрепившиеся на высоте, сдерживали продвижение не только частей нашего, но и соседних участков фронта. Начался решительный штурм, подготовка велась ночью. От нашей части остались считанные единицы солдат и офицеров, подтянули резервы, скопились под высоким берегом и на рассвете, поддержанные всеми видами вооружений, пошли вперед. Как всегда, после мощной артиллерийской подготовки и бомбового удара, немцы на несколько минут затихли. Пользуясь этим, мы бросились вверх, взбегая по склону, в Впереди шли танки, стреляя сходу по окопам и дотам. Минут пять немцы почти не стреляли, приводя в порядок окопы, блиндажи, поврежденные дотой. Но только пехота начала подниматься по склону, все, что осталось у немецкой обороны неповрежденным, ожило, и буквально шквал огня обрушился на нас. Некоторое время мы еще бежали вверх, на высоту, но большинство наших солдат было скошено, оставшиеся в живых вжались в землю. Я бежал впереди. Взрыв снаряда бросил меня на землю, очнувшись, невольно обернулся назад, пехота лежала, кто был жив, ранен или убит, понять, конечно, было нельзя. Складки местности, воронки от разорвавшихся бомб и снарядов спасали от пулеметных очередей и автоматов, но не защищали от осколков рвавшихся снарядов и мин. Лежа в неглубокой воронке, образовавшейся после падения бомбы, вдруг почувствовал, кто-то вполз и лег рядом со мной. Повернул голову и увидел нашу санитарку Веру. Прижавшись ко мне, конвульсивно вздрагивая, пыталась что-то сказать, но гул не давал возможности расслышать. «Ты чего сюда забралась?» Она не поняла или не услышала. «Ты зачем здесь?» — крикнул ей в ухо. Обняв меня за голову, приблизив лицо к моему, ответила: «За ранеными. За ранеными», — подумал я. «Здесь только убитые. Да и чем она могла помочь раненому под убийственным огнем немцев?» В нашей части Вера появилась недели за две до наступления, худенькая, невысокого роста, чернобровая, милыдная, с на редкость приветливым и добрым лицом, она мгновенно завоевала симпатии солдат и офицеров. Женщин в полку было немного: врачи, медсестры, санитарки, связистки, писаря. Они пользовались благосклонностью офицеров, называли их за глаза «походными женами», поэтому солдаты относились к ним с издевкой, кое-кто и брезгливо, тем более что солдатам подступиться к ним было нельзя. Вера оказалась веселой, общительной, неплохо пела, отлично танцевала русскую, ухарский, матросский танец, была остра на язык и за словом в карман не лезла. Дня через три пошла среди солдат про нее плохая слава. Слышал разговор о ней, поддакнул и даже обсуждал появление Веры в части. Два или три раза пришлось обращаться в медзанбат, там и увидел я ей первый раз. Сейчас уже не помню почему, но пришлось говорить с ней и назвать свою фамилию и имя, вот и все мое знакомство. А имя ей уже трепалось в похабных разговорах, выдуманных историях, называли то одного, то другого офицера, сожительствующего с ней, и всегда имя ей произносилось с приклеенной характеристикой. Лежим в воронке, и я рад, что не один. Вера прижалась ко мне, за мою шею держится рукой, дрожит, а пулеметные очереди то спереди, то сзади, бьют по нам, но не попадают. Сняла Вера руку с моей шеи и вдруг быстро-быстро несколько раз перекрестилась мелкими крестными знамениями и что-то шепчет. Дрожать перестала и успокоилась. «Слушай, Сергей, я поползу к Деоту. Уничтожить, подавить его надо, смотри, сколько наших положили. Бог мне поможет». Всю войну ни разу, даже мысленно, не крестился, вырос в верующей семье, многому был научен, а о Боге никогда не вспомнил, а здесь девчонка-санитарка с отвратительной кличкой вдруг о Боге говорит, крестится, на Бога надеется и хочет к Деоту ползти. Посмотрел на нее внимательно и вижу, в другой руке держит связку гранат. Прижал Веру рукой к земле, взял свои ей гранаты, неожиданно для самого себя перекрестился несколько раз и вдруг вспомнил все до мельчайших подробностей, чему учил отец, и громко сказал: «Господи, помоги и спаси, не остави нас, грешных», и опять перекрестился. Вера внимательно посмотрела на меня, перекрестила, крепко обняла за голову, поцеловала и сказала: «С тобой поползу, наших много побило. Лежи и не вылезай из воронки». Она погладила меня по лицу, перекрестила. «Не слышу, а только почувствовал», — сказала, — «с Богом, Сергей». Все это происходило на поле боя, словно не было ожесточенного артиллерийского огня, воя мин, взрывов, пулеметных очередей. Близость веры, крестное знамение ее и мое, словно соединили, вдохнули силы, бодрость, бесстрашие. Голова четко работала, понимая происходящее. Осторожно выполз из воронки и пополз к Деоту. Мешал автомат, мешали связки гранат, но я полз, работая руками, ногами, извиваясь, словно уж, и достиг новой воронки. Осмотрелся, сколько позволяла обстановка, наметил направление и пополз. Стрельба затихаяла, немцы молчали, атака, казалось, заглохла. Немецкий пулеметчик заметил меня, дал несколько очередей и загнал в новую воронку. Время тянулось медленно, возможно, прошло полчаса, а может быть час, вылезти из воронки не мог, чуть двигался, немец давал очередь, пули ложились почти у самой головы. Бой затих, молчали наши, изредка постреливали немцы. Воспользовавшись затишьем, метнулся из воронки в сторону и быстро пополз вперед. Немецкий пулеметчик не успел поймать меня в прицел, а я, меняя все время направление, сворачивая влево или вправо, прополз метров 30 и укрылся в складке местности, а, может быть, в полузасыпанном окопе. Пулемет неистовствовал, стараясь поразить меня, но, слава богу, я был цел. Мокрый от пота, в разорванных брюках, в гимнастерке, от которой остались клочья, двинулся дальше. Автомат, связки гранат, сползающая на глаза каска мешали движению, цеплялись за землю, от гари и пороховых запахов не хватало воздуха. Сбросил каску и ждал, когда наступит мгновение броситься вперед. Опять начался наш артиллерийский обстрел. Пользуясь тем, что немцы временно затихли, попытался проползти еще несколько метров, но упавший недалеко тяжелый снаряд разлетелся тысячью осколков, а взрывной волной меня выбросило из укрытия. Пролетев несколько метров, ударился о землю, сильно повредив голову о камень. Долго пролежал без движения, пришел в сознание, мучительно болело тело, и на какое-то время я полностью оглох. Придя в себя, поднял голову, осмотрелся и отчетливо увидел расположение немецких укреплений и ДОТ, к которому полз. Но этот осмотр едва не стоил мне жизни, пулеметная очередь прошла рядом с головой, промедли я на десятую долю секунды и не упади сразу на землю, наверняка был бы убит. Умно и расчетливо была сделана немецкая оборона, без подавления скрытых ДОТов взять высоту без огромных потерь было невозможно. После неоднократных артиллерийских и бомбовых обработок было разбито много огневых точек, но ряд ключевых ДОТов, в том числе и мой, не давали нашей пехоте продвигаться вперед. Попытался ползти, но немецкий пулеметчик, сидевший в ДОТе, словно приклеился ко мне. Пули ложились со всех сторон, окружая плотным кольцом на поражении. Происходило необычайное. Двигался я, передвигалась ровно настолько же и струя пулеметного огня. Стараясь поразить меня, пулеметчик следил за моим перемещением, но пули ложились то впереди меня, то сзади, казалось, что пулемет просто играет со мной. Превозмочь естественный страх, возникавший, когда очередь ложилась недалеко от головы, временами не мог, но упорно полз и полз вперед, все время меняя направление. Конечно, хотел остаться живым, и почему-то верил, что Господь сохранит меня. Откуда пришла эта уверенность, сознание, останусь жить? Встреча в воронке от бомбы с Верой, крестное знамение, которым она крестилась, а по движению губ, и молилась, всколыхнули всю мою душу, и все утраченные ранее, все, чему учил меня отец, мгновенно вспомнилось, возвратилось и словно опалило. До ДОТа оставалось совсем немного, еще и еще надо проползти, потом внезапно вскочить и бросить связку гранат в дверь или гранату в амбразуру. Немцы в ДОТе понимали, зачем я ползу, и несколько автоматов из разных точек одновременно ударили по тому месту, где я лежал. Сплошная завеса огня окружила меня, комки земли взлетали в воздух, а я, по милости Божией, жил вопреки всем жизненным и военным законам. Временами отдыхал, вжавшись в окоп, а потом по опустевшему ходу сообщения перебрался в сторону и вышел из зоны обстрела соседних ДОТов и автоматов. Немцы поняли это и прекратили обстрел, он был бесцелен. По-прежнему стрелял по мне, мой ДОТ, к которому я полз, но и его очереди проходили теперь только надо мной, слишком близко я подполз. Все время, пока полз, истово молился, обращаясь к Матери Божией, своему святому, Сергию Преподобному, и к Господу. Огромные отрезки жизни высвечивались в единое мгновение, воспринимались иначе, чем ранее. Я не был один, со мной была молитва и Бог, который не оставит меня. Я полз к ДОТу, делал все, что нужно, для того, чтобы его уничтожить, но молитва, несмотря на мои действия, все время была со мною.